Радио Свобода. В эфире 650-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Поражение в Тель-Авиве наконец-то раскрыло глаза Виталию Мутко.
Как и почему, по его словам, россияне не настроились на борьбу?
Что из себя представляет чемпионат страны?
Иначе говоря, кто виноват и что делать?
Андрей же Кончельскис твердо верит в Гуса Хиддинка.
Сравнение с предыдущими тренерами явно в пользу голландца.
Но без перестройки всего дела успехов ждать не приходится.
Убежден Роберт Воскиричан.
Российский футбол в зеркале одной телепрограммы.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Программу мы начнем футбольными новостями уикенда. С ними Наталья Федотова.
В субботу в Европе был предпоследний игровой день отборочного турнира к чемпионату континента 2008 года. Сборная России в матче группы Е проиграла в Тель-Авиве команде Израиля 1-2. Счет на 10-й минуте открыл Элианиф Барда. На 61-й Деньяр Белялетдинов восстановил равновесие, но уже в добавленное арбитром время Амер Галан принес хозяевам поля победу. В других матчах этой группы сборная Македонии выиграла дома у команды Хорватии 2-0, и с таким же счетом эстонские футболисты в гостях добились победы над соперниками из Андорры. Сборная Хорватии осталась лидером группы 26 очков, у команды Англии 23, России 21, Израиля 20, Македонии 14, Эстонии 7 и Андорры 0. В остальных группах матчи завершились так. Группа А. Финляндия, Азербайджан 2-1, Португалия, Армения 1-0, Польша, Бельгия 2-0. Встреча Сербия, Казахстан перенесена на 24 ноября из-за плохих погодных условий. У Польши стало 27 очков, Португалия набрала 26, Финляндия 23, Сербия 20, Бельгия 15, Армения 9. Казахстан 7 и Азербайджан 5. Напомню, что матчи между сборными Армении и Азербайджана были отменены. Группа Б. Шотландия, Италия 1-2, Литва, Украина 2-0. У Италии стало 26 очков, у Франции 25, у Шотландии 24, у Украины 16, у Литвы 13, Грузии 10 и у Фарер 0. Группа С. Греция, Мальта 5-0, Молдавия, Венгрия 3-0, Норвегия, Турция 1-2. В активе Греции 28 очков, у Турции 21, у Норвегии 20, у Боснии и Герцеговины 13, у Венгрии и Молдавии по 12 и у Мальты 5. Группа Д. Уэльс, Ирландия 2-2, Германия, Кипр 4-0, Чехия, Словакия 3-1. Германия и Чехия набрали по 26 очков, Ирландия 17, Кипр и Уэльс по 14, Словакия 13, Сан-Марино 0. Группа Ф. Латвия, Лихтенштейн 4-1, Северная Ирландия, Дания 2-1, Испания, Швеция 3-0. У Испании стало 25 очков, на 2 меньше у Швеции. У Северной Ирландии 20, Дании 17, Латвии 12, Исландии 8 и Лихтенштейна 7. И, наконец, группа Ж. Болгария, Румыния 1-0, Голландия, Люксембург 1-0, Албания, Белоруссия 2-4. Румыния и Голландия набрали по 26 очков, Болгария 22, Албания и Словения по 11, Белоруссия 10, Люксембург 3. На данный момент известны 12 из 16 участников финального турнира. Это сборные Австрии и Швейцарии, хозяйки первенства, а также Хорватии, Италии, Испании, Польши, Голландии, Франции, Германии, Чехии, Румынии и Греции.
Важнейшим событием минувшей недели стал, безусловно, матч между командами Израиля и России. Поэтому большая часть программы, само собой разумеется, будет посвящена этому событию. Трудно по горячим следам провести обстоятельный детальный анализ того, что случилось на земле обетованной, и то, что вообще происходит на нынешнем этапе в российском футболе. Тем не менее, это сделать необходимо.
Я думаю, что болельщики в шоке, но, как всегда в жизни бывает, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И с этой точки зрения, после этого матча, мы с Олегом внимательнейшим образом изучали комментарии президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Ну, некоторые из них оригинальностью не отличались.
Зато, по-моему, отличались правильностью. Вот я лично со всеми словами Виталия Мутко согласен полностью.
Я согласен тоже, но только их надо прокомментировать, мне кажется. Прежде всего, он заявил о том, что надо повышать уровень российского футбола.
Попробуй не согласись.
безусловно. Но что мешает этому? Отсутствие базы у сборной. Ну, к уровню российского футбола в целом, по-моему, это имеет отношение очень опосредованное. Ну, его любимые слова об инфраструктуре, которую тоже не помешает улучшать. Но дальше вдруг он сообщает следующую вещь. Человек, это говорит, возглавляющий российский футбол, и уже не первый год, и до того неоднократно утверждавший, что чемпионат России очень интересный и так далее, и ничего не надо менять, и даже заявил в свое время, что пока он руководит российским футболом, на календарь осень-весна перехода не будет. Так вот, что говорит он после этого матча? Оказывается, по его мнению, в российском чемпионате из 240, да, примерно, матчей, только 4-5 боевых, остальные дыр-дыр, так он выразился, это я цитирую.
Да, вот интересно, каковы были бы его воззрения на эту проблему, если бы сборная России выиграла у команды Израиля. Вот, ну, к сожалению, не можем мы вот так...
Ну, со слагательным наклонением, да. Потому что не бывает в жизни вообще, в футболе это тем более.
Ну, то есть вот за этот месяц, прошедший после победы над сборной Англии, и вот до субботы, вот, видимо, это все и выяснилось. Глаза и раскрылись на чемпионат России.
У Виталия Леонтьевича.
Ну, естественно.
Потому что все остальные и так понимали, что тут не то. Правда, сразу, когда чемпионат, это уж я немножко назад вернусь, когда чемпионат России закончился, то он сказал, что его огорчила последняя треть чемпионата. Когда его попросили развить, то он сказал, что нет-нет, я ничего говорить не буду, понимайте, как хотите. Ну, теперь-то мы понимаем. Правда, последняя треть...
Видимо, эти 4-5 матчей пришлись на первые две трети. В этом проблема.
Наверное, да. Остальное было уже сплошной дыр-дыр. Но еще заслуживает внимания одно его высказывание, которое просто невозможно обойти. Он сказал, что столько было разговоров про то, что этот матч мы купили, что футболисты типа в это поверили и не смогли настроиться полностью. Ну вот как пресса там раздувала, что матч уже куплен, и футболисты не смогли настроиться. Какой из этого можно сделать вывод? Только тот, что значит, это в порядке вещей. Футболисты поверили, что значит, в очередной раз им все купили, что ли? Ну как это понять?
Я в данном случае могу полностью поддержать точку зрения Виталия Леонтьевича, потому что я тоже так полагал, смотря за тем, как разворачивались события на стадионе «Рамадган». Мне казалось, что футболисты сборной России были убеждены. Ну, вопрос же не в том, купили, не купили, а в том, что просто победа придет к ним сама. То ли потому, что Израилю ничего не нужно. Но вот мы говорили же перед началом этого матча о том, в какой обстановке подходит российская сборная, вообще российский футбол к нему. В программе «Субботней свободы в полдень» мы обсуждали это с Михаилом Соленковым. Странная ситуация. Футболисты имеют глаза, уши, я не знаю, и все остальные органы чувств. Как им не знать, какие, предположим, коэффициенты объявляют букмекеры на этот матч? На победу сборной Израиля дома над командой России, с которой она в свое время сыграла в Москве в ничью 1-1, коэффициент стоял в среднем 8. А на победу сборной России 1.33. Ну, то есть, она считалась, вот для сравнения, таким же фаворитом, как сборная Чехии в домашнем матче с командой Словакии. В тот же день они играли, да. И вот там на победу Чехии было примерно там 1.35, а на победу Словакии 8. Какой можно из этого сделать вывод? Ну, букмекеры, они все знают, цифры — это их хлеб, тут ошибиться же нельзя.
А футболисты, между прочим, всегда этим интересуются. Во-первых, еще и участвуют их друзья, знакомые участвуют во всяких этих букмекерских ставках. Поэтому футболисты все это знали. Значит, они, видимо, вот расслабились, так что ли? Ну, Мутко говорит, что слухи о том, что мы купили, дошли до них, они так будировались, и футболисты поверили. Ну, значит, что же это за нравственная обстановка в сборной? Что футболисты...
Ну, в российском футболе,
да,
наверное.
Да, в российском футболе в целом. Что футболисты могут поверить, что им купили победу. Ну, как после этого, о чем вообще можно говорить? Еще были некоторые там любопытные высказывания Мутко, ну, например, что я игроков обвинять никогда не буду.
Они сделали... только что обвинил.
Да, да, они сделали все, что могли. Как сделали все, что могли, возникает вопрос у читающего.
Если не настроились и думали, что им подарят эту победу. Ну, были же, в принципе, чисто футбольные, мне кажется, такие объективные причины, по которым можно было рассчитывать, что Россия в этой паре, в этом матче фаворит. Всем известно, что команде Израиля ничего не нужно. А сборной России, естественно, нужно. Всем известно, что в израильской команде там какие-то передряги, что-то ветераны с молодыми, и что будет делать ставку уже на молодых, думая вперед о следующих там циклах и так далее. Ну, в принципе, это уже чисто футбольные причины, и на них тоже можно было бы основываться, да, в своих прогнозах.
Наверное, на них букмекеры, может быть, и основывались.
Вот букмекеры, может быть, на них.
И ввели тем самым невольно вместе. Вместе с кем-то, кто распространял слухи о купле-продаже, ввели, значит, в заблуждение игроков сборной России. Ну что, вообще им чести не делает. Я их за это обвиняю. Муткопус не обвиняет, а я обвиняю. Как это вообще, вы претендуете на выход в финал и не можете выиграть матч у команды, которой ничего не нужно?
Вообще, к качествам футболистов российских вопросы, к профессиональным качествам, были всегда. Ну, может быть, вот просто победа над Англией, совершенно неожиданная, вынудила кого-то скорректировать эти соображения, стали их называть звездами, там, или, я не знаю, героями, футболистами мирового, международного или там какого угодно класса, но вообще, на самом деле, уровень российских футболистов мы всегда знали, и думаю, что, в принципе, результат этот, Израиль-Россия 2-1, вполне соответствует этому уровню.
Между прочим, бурное обсуждение матча Израиль-Россия в канун этого события происходило не только в программе «Свобода в полдень», но и чуть ранее в программе «Час прессы спорт» в общении со слушателями. Несколько дозвонившихся иронично интересовались у нас, ну, точнее, не интересовались, а подмечали, что ли, каким образом отмечать победу сборной России, готовятся ли какие-то мероприятия, праздничные, салюты и так далее, то, что мы видели в Санкт-Петербурге после победы питерского «Зенита» в чемпионате России, или не придется ли проводить после этого матча траурные мероприятия. И мы тогда безапелляционно ответили слушателям, никаких траурных мероприятий не готовится, и не думайте об этом даже.
То есть мы также поверили, как и игроки сборной, в то, что все будет благополучно, и победа сама, как зрелое яблоко, упадет им в руки.
Хотя вот был, между прочим, один человек, который перед матчем не верил. И этот человек пришел как раз к нам в студию в субботу за несколько часов до начала матча Израиль-Россия. Этот человек Андрей Кончельский, он посетил нас, мы с ним немного поговорили, и вот в частности, естественно, он тоже читал много всего, что писали газеты, что говорили вокруг, и был очень удивлен тем, что вот почему все так педалируют то обстоятельство, что Израилю ничего не нужно.
У нас всегда, с кем не разговариваешь, вот им ничего не нужно, все, значит, что, если ничего не нужно, значит, играть не надо или что? Вот в Европе такого нет слова, им ничего не нужно. А они выходят и играют, каждую игру, потому что они играют за свое имя и выходят и играют. А у нас как-то получается, что если тебе ничего не нужно, значит, ты должен то ли отдать, то ли еще что-то, не выходить или не играть в футбол. Это вообще-то как-то странно мне так, это эти слова мне странно всегда кажутся.
Естественно, после матча футболисты сборной России, мягко говоря, были огорчены. Но самым, на мой взгляд, огорченным был главный тренер сборной России Гус Хиддинк. На его лицо вообще невозможно было без сострадания, без слез смотреть. И ничего удивительного, что сейчас, наверное, большая часть шишек посыпется именно на голландского специалиста. А вот что сказал Андрей Кончельскис по поводу работы Гуса Хиддинка в сборной России в канун матча.
Руководство РФС до матча Россия-Англия начало вот этот процесс по продлению контракта Гуса Хиддинка. Это как бы был показатель, да? Еще неизвестно, выиграем мы Англию, не выиграем, попадем, не попадем, но Хиддинка хотим удержать. Ну, действительно, есть основания стараться удержать его. Действительно, вот он делает что-то с командой достойное.
Ну, он сделал уже достойное.
Независимо от того, пока что вышли или не вышли, уже сделал.
Уже,
да?
Сделал, что? Конечно. Ну, во-первых, у нас появилась команда. Хороший коллектив, атмосфера хорошая по команде получилась. Он независимый человек. У него кто сильнейший, тот и играет. Нет симпатии там особенно ни к какому-то там футболисту. То, что присутствовало раньше у наших сборных. Я не говорю, что там уж такие большие, но симпатии какие-то были. Естественно, есть у него какие-то симпатии к каким-то футболистам, но не такие большие, как...
Ну, нет хотя бы клубной привязанности.
Да, да, да. Он независимый человек, он работает на сборную. Почему его нужно удержать? Потому что он дорожит своим именем. Он дрожит, он хочет добиться результата. Он хочет сделать что-то, чтобы в России, как и говорили, как в Голландии о нем говорят, как и в Австралии о нем говорят, он хочет, чтобы и в России так о нем говорили. Ну, чтобы как осталось, в Корее о нем говорят, да, как да. Корее и так вот. И поэтому человек работает действительно от души, не хочет, чтобы его авторитет упал так низко. Я считаю, что правильно делает Федерация футбола, что хочет удержать Хидинга.
Были времена, когда сборная России вся съезжалась из-за границы. Причем не абы откуда, а когда игроки были в Манчестер Юнайтед, в Интере, в Порту, там, я не знаю, в какие еще можно. В Барселоне у нас играли в свое время. Да.
Сельта Виган.
Вот, Сельта, ну и так далее. Сейчас нет, естественно, и близко вообще никаких, ну, сколько есть сейчас, два, что ли, легионера, Киржаков и Саенко, да? Но просто объективные какие-то есть показатели уровня, которые, видимо, говорят о том, что Хидингу-то сейчас значительно сложнее, чем если бы он, я не знаю, в 90-е годы, в начале 90-х возглавил сборную. Ну, я вообще не знаю, что тогда могло быть пределом.
Тяжело, но вот поэтому я говорю, что он сумел сделать команду, атмосферу команде. Самое главное, атмосферу, хорошую атмосферу.
Вообще, вот это действительно просто удивляет. Сейчас почему-то сборная работает и работает. Никто не рассказывает нам, что все соперники очень сильные, серьезные, слабых соперников не бывает. Там, я не знаю, не на прогулку едем мы на Кипр, или с Андоррой надо там быть начеку. Никто без конца вот травмы какие-то не муссирует, не рассказывает нам, что все очень тяжело там и так далее. Вот как-то работает нормальная команда и работает. Ну, есть травмы, ну, есть, а где их нет? И всегда есть они везде, у Хидинга они, видимо, везде были эти травмы, в любой стране, ну и ничего. Но вот не только внутри, но и вокруг сборной какая-то нормальная рабочая обстановка.
Да, дух команды появился. Есть, ну, хотя он был и раньше тоже, я не говорю, что не было у нас духа, там, мы не играли, мы не бились. Просто сама вот атмосфера внутри команды, самое главное, вот что мне кажется, что он сделал очень правильно, вот это наладил. И поэтому команда по-другому начала играть, чувствовать себя. Потому что раньше некоторые сборных, ну вы сами видели, вы знаете, вам что говорить, 94-й год, какая атмосфера была в команде. То едут на чемпионат мира, то не едут на чемпионат мира, то поехали отказники, то не поехали. Потом какая может быть атмосфера в команде? Кто-то обижается, кто-то не обижается. Поэтому и результата не было. Когда есть хорошая атмосфера в команде, внутри команды, может быть, команда по личностям, по игрокам, может быть, слабее, но духом сильнее. Это я просто говорю то, что я знаю, я на своем примере это прошел. С уверенностью сказать, что тот же Рейнджерс у нас были по личностям. Мы на голову были сильнее Селтика. Но у Селтика был дух, атмосфера была в команде, а у нас не было. И мы проиграли. Потому что у них по игрокам очень команда слабее, чем Рейнджерс. Ну, зато пришел тренер, сплотил, сделал хороший коллектив. И...
Ну, таких действительно уже много примеров. Прошлый чемпионат Европы тоже можем вспомнить. Естественно, да. Сборная Греции не была там по классу выше всех. Но...
А ну вот... и удача, конечно, где-то она всегда присутствует. И есть фартовые тренера, удачливые, как говорится. Есть, конечно, невезучие, но такова доля.
Вот тут я не совсем согласен с Андреем Кончельскисом. Он подчеркивает прекрасную атмосферу в команде. Но какая же это прекрасная атмосфера, если игроки не настроились на борьбу, считая, что вот, я уже повторю тогда, считая, что она сама, эта победа или эти три очка, к ним в руки упадут. Значит, обстановка в команде не совсем все-таки такая благостная, как представлялась она перед этой игрой Андрею Кончельскису.
Ну, видимо, есть такие обстоятельства, на которые уже Гус Хидинг никак повлиять не может. Я не знаю, должны ли мы теперь отринуть, так сказать, все, что было до этого, все, что говорилось о нем, о его работе. Но все-таки думаю, что не должны. Прогресс в игре сборной был очевиден. Результаты кое-какие были достигнуты. И, в общем, действительно, надо ли теперь все пересматривать это задним числом.
Андрей вот Кончельский, кстати, упомянул 94-й год. Будем считать этот год некой отправной точкой. Олег тогда сказал о том, что большинство футболистов сборной России выступали за рубежом и выступали в не самых слабых европейских клубах. Тем не менее, Андрей сказал о том, что атмосфера в команде была... вовсе не такая благостная в те времена, несмотря на то, что в команде были настоящие профессионалы. Ныне же в сборной России выступают в основном футболисты, играющие в российских клубах, и тем не менее обстановка более или менее складывается неплохая, и это, конечно же, исключительная заслуга главного тренера.
Что касается личности Хидинга, то здесь никаких вообще двух мнений быть не может. Этот человек и как профессионал, и как педагог, и как наставник 100 очков вперед даст, по моему глубокому убеждению, любому российскому тренеру. И если вспоминать не только 94-й год, когда был вообще просто гигантский скандал в команде, но и все последующие события, когда...
Тоже без скандала редко обходившиеся.
Да, безусловно, сказать, конечно. Да. И 96-й год скандал.
И в 2004-м году был скандал тоже.
С Георгием Ярцевым, да, связанный. Так что я только хотел подчеркнуть еще раз, как бы оправдываясь, что не согласен с Кончельскисом, что уж такая абсолютно идеальная обстановка. Наверное, она тоже не идеальная. То, что Хидинг делает все, что может, это факт. И он многое сделал. Потому что воспитывать российских так называемых профессионалов, они с профессионалами роднятся только тем, что у них зарплаты гигантские. А вот по отношению к делу, до профессионалов, до настоящих им как до неба.
Необходимо еще учесть тот факт, что Хидингу приходится очень несладко на посту главного тренера сборной России. За его работой наблюдает практически весь мир. Удастся ли этому специалисту, первому иностранцу в истории российского футбола, имеется в виду, разумеется, сборная команда, добиться чего-то с российскими футболистами в рамках сборной? И к тому же, кроме Хидинга, в процесс формирования команды вмешивается очень много других людей. Я имею в виду прежде всего чиновников, чиновников Российского футбольного союза в частности.
От них-то, наверное, слухи эти пошли насчет того, что игра куплена. От кого же еще?
Ну, в общем, по-моему, теперь, коллеги, резюмируя всю нашу эту дискуссию, мы должны просто прийти к выводу, что чрезвычайно удачный для российского футбола случился результат в субботу в Тель-Авиве, потому что он просто очень полезен, будет наукой уже в следующий раз. Хотя бы эти игроки уже не будут полагаться на букмекерские коэффициенты, там, публикации в СМИ или рассуждения о том, кому там чего надо, кому чего не надо.
Ну и кроме того, действительно, польза в том, что наконец-то Виталию Леонтьевичу Мутко раскрыли глаза, или у него раскрылись глаза на тот футбол, которым он руководит.
А разговор о футболе мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Число погибших шахтеров при взрыве на шахте в Донецке возросло до 56. Судьба 44 горняков остается неизвестной. Взрыв метана произошел в ночь на воскресенье на глубине примерно 1000 метров. Продолжаются поисково-спасательные работы. В Японском море спасены 23 человека из 36, находившихся на борту затонувшего в воскресенье российского лесовоза. Как сообщили агентству ИТАР-ТАСС, в Дальневосточном региональном центре МЧС все спасенные находились на двух плотах. 10 человек сейчас на иностранном судне и еще 13 на двух российских. Поиски остальных продолжаются. Марши несогласных прошли сегодня в городе Сертолово Ленинградской области и в Калуге. Организатор марша в Сертолово – Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. В Калуге марш был организован региональным отделением Народно-демократического союза. В Симферополе несколько тысяч крымских татар вышли на митинг против действий милиции во время сноса домов у горы Ай-Петри. Участники акции протеста, в частности, требовали отставки начальника крымской милиции и освобождения около 20 задержанных за сопротивление сносу незаконных построек. В Ираке жертвами действий боевиков в воскресенье стали 14 человек. Только в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли 5 человек. В Саудовской Аравии при взрыве на газопроводе погибли 28 человек. Как сообщили в саудовской государственной компании «Арамко», авария произошла в субботу на востоке страны во время работ по обслуживанию газопровода. В Бангладеш число погибших в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткие новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Поражение сборной России от Израиля в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года лишний раз характеризует состояние дел в российском футболе как, мягко скажем, не ахти. Но события в Израиле предвосхитили перестановки в высших футбольных российских структурах, в частности, назначение нового президента российской футбольной премьер-лиги. Вот об этом сегодня мы и поговорим в нашей рубрике «Экономика большого спорта» с экспертом прессинга Робертом Аскеричаном. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Вы, видимо, оговорились, сказав «назначение», и при этом вы не ошиблись. Эта оговорка, я не знаю, по Фрейду или не по Фрейду, но она очень четко отражает действительно положение вещей. Потому что все, что связано с премьер-лигой и с постом президента премьер-лиги, уже который год вызывает у меня лично двойственные ощущения. Некий сюрреализм такой. Сначала все молились на Гинера, что вот, дескать, он привел новых спонсоров и так далее, и так далее. Потом, когда это стало раздражать президента РФС Мутко, с Гинером попрощались. Пришел Воронцов, который полгода осваивался в новой роли, а через полгода, когда уже он вроде как начал понимать, что к чему, ну, мы помним начало воронцовской карьеры, этот совершенно скандальный эпизод с НТВ Плюс, да, так называемыми тарелочками и прочими блюдечками. Выяснилось, что им крайне, я имею в виду Воронцовым, крайне недовольны работодатели в «Сатурне». Его перевестили на некий искусственный пост президента клуба, а генеральным директором назначили Жиганова, который, собственно говоря, управляет всем. По крайней мере, финансы у Жиганова, а это значит, что управление у Жиганова. И, в общем-то, Воронцов остался не у дел, потому что ясно было, что это президентство некое...
Техническое.
Он был и является ставленником Громова, губернатора Подмосковья, Московской области, точнее говоря. И, соответственно, с ним просто обошлись как бы, ну, в рамках чиновничьего этикета, я бы так выразился. Мы уже несколько минут говорим, но пока до футбола еще не дошли. Но это, я должен все это сказать, иначе бессмысленно...
Преамбула, так
сказать.
Да, скажем.
Все дальнейшее бессмысленно.
Но хотя бы Воронцов был избран, действительно, на этот пост.
Я помню эти все события, просто у Гинера было два пути. Остаться в списке баллотируемых кандидатур и потом поиметь проблемы в дальнейшем уже на всех остальных полях, не только футбольных, кстати сказать. Я знаю эту историю очень близко. Либо красиво подать не в отставку, а снять свою кандидатуру, объяснив это тем, что надо строить стадион. Ну, в общем, заканчиваем с преамбулой. В итоге, как вы правильно выразились, оговорившись, был назначен, избран, я не знаю, кому как больше нравится, Сергей Пряткин, на 3 года освобожденный президент российской футбольной премьер-лиги. Освобожденный в том смысле, что он не работает ни в одном клубе. Это впервые сделано, впервые избран на 3 года и впервые освобожден.
А не на год.
А Пряткин – это ближайший сотрудник Мутко, тот самый генеральный директор, которого Мутко так долго и мучительно искал. Помните, мы критиковали Виталия Леонидовича, что и так, и сяк, и, в общем, нет у него команды, он один, и все под себя подбинает, и так далее, и тому подобное. Ну, для того, чтобы понять, на какое хозяйство пришел Пряткин, достаточно взглянуть на те цифры, которые сегодня есть. А цифры таковы, что, в общем-то, они на постсоветском пространстве просто рекордные. Ибо, ну, это связано с объемом российской экономики. По телевизионным правам. Они, напомним, хотели получить контракт, по контракту $92 миллиона за 4, по-моему, года. Получили в нынешнем году, в 2007, 14 миллионов. А перспектива 2008 года совершенно в тумане. Потому что и Первый канал настаивает на своем в 14:00. Вне зависимости, летом, осенью, когда угодно. Матчи, 30 лучших матчей берет под себя. Тут же, естественно, и государственный канал «Спорт». Но я не думаю, что уж совсем такие мазохисты сидят в НДВ, что они будут платить за чужие удовольствия. В общем, ситуация довольно сложная. Что касается спонсоров, со спонсорами полегче. Воронцов, я прямо скажу, здесь ни при чем. Потому что это все делалось еще при предыдущем руководстве РФПЛ. В частности, были привлечены новые спонсоры, там, Canon, например. Еще несколько других отечественных компаний. В общем и целом, сегодня валовый доход от всех видов, из всех видов источников, около $50 миллионов. Это то, что зарабатывает российский клубный футбол, имеется в виду высшего эшелона, российская футбольная премьер-лига. Что, в общем-то, конечно, ничего, в смысле, что мало очень, по сравнению с тем, что зарабатывает английская премьер-лига или любая другая, там, испанская.
Кстати, английская премьер-лига, любопытно узнать цифры.
Да, английская премьер-лига $1.5 миллиарда получает только от телевидения. А там еще есть спонсоры. То есть там, я думаю, что речь идет о примерно 2–2.5 миллиардах долларов.
Но внушительная разница, одним словом.
Да, конечно. Конечно. Но не тоже внушительная, она просто... Тут сравнивать нечего, это разные порядки цифр совершенно. План такой был, и, в общем-то, в разных средствах массовой информации, Воронцов, в частности, тоже, когда еще думал, что будет баллотироваться на очередной срок, уже будучи освобожденным, он думал, что это как бы для него плюс большой, что он уже не связан с клубом, потому что ясно было, что так и случилось. В конце сезона его попросили со всех постов в «Сатурне», но не срослось. Не срослось, потому что у Мутко был свой план. Что это за план? Мы хорошо знаем, мы уже неоднократно говорили, это поля, 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 строить. Внешне, понимаете, выглядит довольно импозантно вся эта схема, много полей построим, дети будут играть, 11 миллионов у нас должен быть массовый футбол. Потом появился вообще проект, который вызвал у меня, с одной стороны, радость, потому что проекты, связанные с созиданием нормального человека, всегда, тем более футбольного человека, который хочет, чтобы это все развивалось, вызывают радость. А с другой стороны, как у экономиста, как у специалиста, в общем-то, вызвал определенные вопросы. Например, в 8 городах страны построить стадионы современные, минимум 30-тысячники. Ну, это значит, что, учитывая сегодняшнюю инфляцию, в том числе и долларовую инфляцию, то я думаю, что 30-тысячник хорошего европейского класса, который был в этой программе, ну, я думаю, минимум там где-то 80-90 миллионов долларов каждый стадион. Кроме того, 30 региональных центров футбола, так называемые центры футбола, то есть это, естественно, инфраструктура, несколько полей, не одно поле, реабилитационный центр, ну и все-все-все, нельзя вот постелить поля, ну играйте, а дальше что, где тренеры, где переодеваться, где массажист, ну и так далее, вы понимаете, что это надо строить все как бы в комплексе. И еще 12 межрегиональных, то есть несколько областей объединяются, и, ну я как экономист, первое, что я думаю, источник погашения, откуда деньжат это? Ну, вроде Абрамович там давал, час по чайной ложечке, вначале он дал 4 миллиона на поля, да, потом видишь, что-то не очень хорошо распоряжается его деньгами, прикрыл лавочку. Когда навел порядок, опять Роман Аркадьевич открыл краник, опять потекло. Теперь вроде нормально, уже контроль налажен, Капков ездит везде вместе с Мутко, там все это делается. Но думаю, здесь-то вообще речь идет о сотнях миллионов, если не за миллиард долларов, если перевести в американскую валюту. В общем-то, они не говорили прямо, но намекали, что очень сильно рассчитывают на помощь федерального бюджета. Ну, думаю, действительно, цены нефтяные на пике, может быть, и помогли бы. Но дальше вообще трагикомическая ситуация. Буквально неделю назад состоялось заседание, долгожданное, на котором присутствовали, ну, крупнейшие, виднейшие футбольные деятели, и Тмутков, прежде всего, и тренеры лучших команд страны, там Гаджи Муслимович Гаджиев присутствовал. Вопрос один. Вот это вот программа, о которой я только что рассказывал. И присутствовала хрупкая, миловидная женщина Лейла Покровская, которая заведует финансовыми ведомствами Фетисова. И которая она совершенно спокойно в полголоса объяснила этим взрослым мужчинам, которые занимают высокие государственные посты. Дословно следующее. Господа, это прекрасный проект, замечательный просто. Он требует больших бюджетных вливаний, но так как бюджет на ближайшие 3 года принят Госдумой, принят Советом Федерации и подписан президентом, то никаких денег в ближайшие 3 года вы не получите. Я когда это узнал, мне просто стало не по себе. Взрослые люди, они такие большие слова говорят, что мы построим, у нас государственнический подход, у нас 11 миллионов будет играть, мы сейчас все наладим, докладную записку президенту напишем, все будет замечательно. Они не представляют себе, что в стране имеет место так называемый бюджетный процесс. То есть, если ты хочешь от государства получить деньги, то, по крайней мере, ты должен в начале этого пути сделать какую-то хотя бы устную заявку, хотя устную заявку ты к бюджету не подошишь, потому что бюджет – это есть акт правовой, это закон. Нарушение бюджета является уголовно наказуемым деянием. То есть это очень все серьезно. Каким образом можно создать программу на миллиард с лишним долларов и прийти, так сказать, на совещание, где заместитель председателя агентства по спорту, заведующая финансами госпожа Покровская, вынуждена вам объяснять азы вообще государственного управления. Ну как вообще так может быть? Вот в этом и вся суть того, что происходит. И вернемся к ситуации вчерашнего дня, субботнего матча с Израилем. Да, конечно, там тот не добежал, Игнашевич пас не дал. Мы это не разбираем, наша рубрика к этому отношения не имеет. Я знаю главное. До тех пор, пока российский футбол возглавляют люди, которые сначала говорят, что переходим на осень-весна 2009 года после чемпионата Европы.
Потом категорически отказываются.
Пока я на этом месте никогда. Мы видели, как они играют, российские игроки, осенью. Во что превращается их физическая готовность, их кондиция. Это в том числе и проблема перехода на осень-весна. В том числе. До тех пор, пока у нас будут вот такие вот командировки космические и доклады губернаторам, дескать, ваше задание выполнено, до тех пор, пока вот так будет, мы будем всегда удивляться. Как это так? Опять проиграли, видите ли? Плохо играем не потому, что виноваты там поля, там судьи, там соперники и так далее. Виновата сама система, которая изначально, будучи недееспособной, система управления, будучи недееспособной решать крупные узловые вопросы, я повторяю еще раз, и осень-весна, и правильное финансирование, и телевизионные права, и НТВ+, это можно, это то, что мы весь год об этом говорили, сейчас просто времени нет и нужды нет все это дело перечислять. До тех пор, пока будет так, мы будем каждый отборочный цикл удивляться, и даже Хидинг волшебник не помог, и Капелло придет не поможет, да ничего не поможет до тех пор, пока не начнется изменение самой головы российского футбола.
Ну, знаете, Роберт, откровенно говоря, мне хочется подытожить одной единственной фразой. Правда, она не совсем подцензурна, поэтому я адресую читателей и тех, кто хочет поинтересоваться, что это такое. К послематчевому интервью Зырянова, в частности, в интернет-ресурсе газеты.ру желающие могут ознакомиться. Ну, а так лишний раз просто остается развести руками.
Ну, если думать о том, что изменится или должна измениться вся система управления российским футболом, о чем так печется в хорошем смысле, говорю этого слова, профессор Роберт Воскоричан, то когда это наступит, и наступит ли вообще, у меня вызывает большие сомнения или вопросы. Если за столько лет ничего не сделано, то почему вдруг это может быть сделано в какой-то обозримый период времени? Но вот господину Сергею Пряткину, возглавившему российскую премьер-лигу, совершенно очевидно, чем надо заняться в первую очередь. Если его непосредственный начальник и вдохновитель, скажем так, его будущих побед, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что лишь 4-5 матчей представляют интерес в российском чемпионате, а все остальное это, ну, как он выразился, дыр-дыр, то руководитель премьер-лиги, естественно, должен взяться за дело и сделать так, чтобы эти 4-5 матчей превратились во сколько?
Ну, смотря с какой стороны идти, либо сократить команды, чтобы 4-5 матчей хватало на весь чемпионат, тогда и полей сразу много не надо, стадионов.
Ну, просто как-то мы сбиваемся на такой шутливый тон, а ведь дело серьезное. 240 матчей, и президент говорит, что 4-5 только заслуживает внимания.
Он уменьшает, мне кажется, количество, занижает. Я думаю, что 10-12 туш. Есть, точно.
Но последние три тура наверняка.
Вот такое поле деятельности, уже серьезно говорю, перед сейчас новым президентом премьер-лиги. А это выяснится очень скоро. Что ему удастся сделать, ну, по крайней мере, за тот не слишком длинный подготовительный период. Значит, где-то начиная в марте, в апреле, когда стартуют матчи премьер-лиги, тут-то и должны быть продемонстрированы первые плоды деятельности Сергея Пряткина.
Но как же здесь не сбиваться на шутливый тон, если мы понимаем, что всерьез никто ничем не будет заниматься, если, послушав Роберта Воскоричана, мы понимаем, что все мысли обращены не на то, чтобы повышать уровень игры в премьер-лигу российского футбола, а каким-то образом присосаться к бюджету и что-то там из него почерпнуть на свои выдающиеся программы. Хотя, мне кажется, денег легко можно было бы найти. Вот мы же читали, что 300 каких-то миллиардеров в Израиль полетели на 150-частных самолетов, по 4 тысячи заплатили, это как теперь Райкин, 300 человек, да на 4 тысячи, 300 бугаев, да 4 тысячи долларов, это уже, значит, сколько?
Вот та самая сумма, которая необходима для строительства нового стадиона в России.
Ну, уже можно, а таких матчей...
Нет, по-моему, Роберт называл цифру 3 миллиарда.
Да, это надо несколько отборочных циклов посетить всем этим людям подряд.
Да и это всего ничего. Вообще-то, если 300 миллиардеров,
да,
каждый там по полмиллиарда или даже меньше должен дать для того, чтобы... Но ведь программа-то действительно на самом деле прекрасная. Роберт-то возмущается тем, что они понятия не имеют о том, что такое бюджет страны. А ведь программа... В принципе-то, 30 стадионов европейского уровня. Там, по-моему, Роберт, кстати, стоимость их несколько занизил. Но это уже другой вопрос. И еще много всего. И всего 3 миллиарда нужно. А 300 миллиардеров посещают матч.
Да то с 30 стадионами Россия затмит вообще любую страну Европы, мира, там и чего угодно.
Господа, мне кажется, сгущать краски все же не стоит, а добавить немного конструктивизма в нашу беседу, поскольку не так все плохо, как может показаться, поскольку вводится с течением времени лимит на легионеров. Это очень позитивный шаг, безусловно, в российской премьер-лиге. Продолжается дискуссия на тему перехода осень-весна. Но Виталий Мутко варьирует свое мнение. Поэтому вполне вероятно, что с приходом Сергея Пряткина что-то изменится в этом смысле. Вполне вероятно, может быть сокращение клубов премьер-лиги. Ну уж не до 10, но до 14 наверняка.
Да нет, не будет этого, конечно. А вот все-таки на серьезный лад я никак не могу настроиться, услышав одну цифру тоже от нашего профессора. Задача Российского футбольного союза, чтобы в стране было 11 миллионов футболистов. Сейчас они отчитываются, что где-то там то 2,5 миллиона, то 3, слышишь, то 4. В любом случае, футболистов в России больше, чем все население Израиля. А если он добьется цифры 11 миллионов, так это будет в несколько раз больше, чем население Израиля.
Ну вот Израиль в очередной раз мы упомянули, значит, самое время напомнить главные футбольные новости.
В субботу в Европе был предпоследний игровой день отборочного турнира к чемпионату континента 2008 года. Сборная России в матче группы Е проиграла в Тель-Авиве команде Израиля 1-2. Счет на 10-й минуте открыл Элианиф Барда. На 61-й Деньяр Белилетдинов восстановил равновесие, но уже в добавленное арбитром время Амер Галан принес хозяевам поля победу. В других матчах этой группы сборная Македонии выиграла дома у команды Хорватии 2-0. И с таким же счетом эстонские футболисты в гостях добились победы над соперниками из Андорры. Сборная Хорватии осталась лидером группы 26 очков. У команды Англии 23, России 21, Израиля 20, Македонии 14, Эстонии 7 и Андорры 0. На данный момент известны 12 из 16 участников финального турнира. Это сборные Австрии и Швейцарии, хозяйки первенства, а также Хорватии, Италии, Испании, Польши, Голландии, Франции, Германии, Чехии, Румынии и Греции.
Вот и очередной анализ тематической программы одного из спортивных каналов, осуществленный нашим телеобозревателем Аркадием Ратнером, не только продолжает разговор о российском футболе, но в известном смысле дает понять, почему как клубные отечественные тренеры, так и специалисты, работавшие с национальной сборной, не просто варились и варятся, что называется, в собственном соку, а еще и не подвергаются хотя бы дискуссионной критике.
На этой неделе я вновь внимательно смотрел футбольную передачу «2.1» на НТВ+. Задавшись целью отсмотреть все посвященные футболу программы на платных каналах, я на этот раз решил посмотреть ту же, что рецензировал неделю назад. Интересно она потому, что я уже говорил об этом, что свободно в выборе тем. Здесь и обсуждение значительных событий, и встречи с интересным человеком, и воспоминания о самых памятных событиях футбольной истории. Так что у журналистов есть прекрасный повод продемонстрировать свое мастерство. Прошлую передачу я хвалил. Была она бесконфликтна, никаких проблем не поднимала. Ведущие Александр Шмурнов и Алексей Андронов пригласили в студию Геннадия Костылева, который в 1991 году тренировал ЦСКА, и говорили о том, как армейская команда по сумме двух встреч сенсационно победила Барселону и попала в групповой турнир Лиги чемпионов, который состоял тогда всего из 8 команд. Слушал я, как, думаю, и многие зрители, эту передачу с интересом, вспоминал и сами матчи, и многие подробности с ними связанные. На этот раз на передачу пришел Валерий Газзаев. Он прекрасно смотрелся в кадре, хорошо говорил, был уверен в себе, а главное, азартно стремился всех убедить в своей правоте. Вначале сообщил он новости из команды. С ним подписан контракт до 2011 года. Вагнер остается в ЦСКА, если, конечно, не пригласят его Реал или Барселону, добавил тренер. Все в коллективе, в ЦСКА, хорошо, вопреки утверждениям журналистов, пытающихся доказать обратное. Да и в нынешнем сезоне, если бы удалось избежать многочисленных травм, если бы не были вызваны на долгий срок в сборную своей страны бразильцы, если бы, и в этом необходимо признаться, не случилось некоторой потери мотивации, то вновь никто не смог бы противостоять ЦСКА. Здесь я отметил первый промах ведущих. Напрашивался очевидный вопрос –
Почему же сейчас, когда команда практически в боевом составе, ей не удается блеснуть в Лиге чемпионов, причем в далеко не сильнейшей группе? Но настолько напорист был тренер, что прервать его монолог ведущие не решились и без колебаний приняли заверение собеседника, что уж в Кубок УЕФА ЦСКА пробьется. Нынешняя передача, как и предыдущая, протекала благостно, но в прошлый раз Костырев и ведущие были равноправными собеседниками. Вспоминали об одном и том же. Поводов для споров, для дискуссий не возникало. На этот раз от журналистов я ждал иного, активности в первую очередь. Но оба они слушали Газаева, во всем с ним соглашаясь, а если и пытались заострить разговор, то любым его ответом, даже дающим очевидный повод для диспута, удовлетворенно довольствовались. К примеру, вспомнили весенние высказывания Газаева, что сборной России не нужны зарубежные тренеры, мол, есть в стране на эту должность достойные специалисты. Передача проходила в середине недели, и теперь, после игры в Тель-Авиве, ответ Газаева может показаться менее спорным. Но что мешало Шмурнову и Андронову в тот день? И сегодня, кстати, этот вопрос актуальности не потерял. Попросить Газаева назвать одну-две фамилии тех, кто бы с этой работы справился. Гость студии, правда, сам назвал имена Олега Романцева и Георгия Ярцева, которые в какой-то мере с самыми простыми задачами справились. Телезрители при этом наверняка улыбнулись, а ведущие оставили приведенные примеры без комментария. А ведь могли бы, тем более достойно отметить работу Гулса и Хидинга, и опровергнуть мнение Газаева, вспомнив об успехах женской волейбольной и мужской баскетбольной сборных страны, во главе которых стоят известные специалисты из-за рубежа. Но ведущие вновь промолчали, а возможность развить достойную внимания дискуссию и на этот раз не использовали. Это лишь два примера из десятка иных возможностей, когда в беседе с известным и сильным оппонентом стоило завязать разговор о разнообразных проблемах, которых немало в российском футболе. Я обязательно еще раз посмотрю передачу 2.1. На мой взгляд, именно она на футбольных каналах НТВ+, дает лучшую возможность ведущим проявить свое журналистское мастерство. Хотелось бы понять на ее примере, каков все-таки уровень футбольных комментаторов НТВ+. Способны ли они, даже самый умелый из них Александр Шмурнов, на вдумчивый, серьезный анализ, на аргументированную дискуссию? Или предпочитают в подобных передачах задать вопрос и согласно кивать головами, довольствуясь любым ответом? Или устраивают бойкий между собойчик, самолюбиво стараясь превзойти своих товарищей в поверхностном, не блещущем глубиной споре?
Итак, рядовая тематическая футбольная программа, которую справедливо покритиковал Аркадий Ратнер, позволяет многое понять в обстановке, царящей в российском футболе. Нашу же программу завершим не футбольными новостями уикенда.
Теннис. В Шанхае завершился итоговый турнир ATP. В решающем поединке первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал победу над испанским теннисистом Давидом Феррером 6-2, 6-3, 6-2. Это четвертый успех Федерера в соревнованиях Мастерс Кап и 53-й титул в карьере. В финале парного разряда победили Марк Ноус с Багамских островов и канадец Даниэль Нестер, обыгравший шведа Симона Аспелина и австрийца Юлиана Ноуле 6-2, 6-3. Фигурное катание. В Париже прошел четвертый этап мировой серии Гран-при. В соревнованиях спортивных пар первые два места заняли китайские дуэты Дан Джан и Хао Джан и Пан Цинь Тон Цзян. Третий результат показали россияне Мария Мухортова и Максим Траньков. У мужчин победил Патрик Чань из Канады, серебряную медаль выиграл россиянин Сергей Воронов, бронзовую француз Альбан Прабер. Японская фигуристка Мао Асада была лучшей в состязании женщин. Следом за ней на пьедестале расположились две американки Кими Мейснер и Эшли Вагнер. Французы Изабель Делабель и Оливье Шенфельдер заняли первое место среди танцевальных пар. Второе место у россиян Яны Хохловой и Сергея Новицкого. Третье у американцев Мэрил Дэвис и Чарли Уайта. Санный спорт. На первом в новом сезоне этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, США, в субботу соревновались мужчины, и лучшими оказались лауреаты прошлого сезона. Победил итальянец Армин Цогелер, второе место занял немец Давид Мюллер, третье – еще один представитель Германии Ян Айхорн. Серебряный призер Олимпиады в Турине россиянин Альберт Демченко выступил неудачно, показав лишь 20-й результат. Волейбол. В Японии стартовал Кубок мира среди мужских национальных сборных. Результаты первых матчей таковы. Пуэрто-Рико, Египет 3-0, Австралия, Южная Корея 3-2, Болгария, Испания 3-1, Россия, Аргентина 3-0, США, Бразилия 3-0 и Тунис, Япония 3-2. Турнир в Японии является первым этапом отбора на Олимпийские игры 2008 года. По итогам Кубка мира три лучшие команды получат путевки в Пекин. Футзал. На проходящем в Португалии чемпионате Европы в субботу состоялись матчи первого тура в группе «Б». Действующие чемпионы, испанцы и финалисты предыдущего розыгрыша «Россияне» стартовали с побед. Испанцы обыграли украинцев 6-2, а россияне сербов 5-3.
Вы слушали 650-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».